гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Итальянские народные сказки.
Принцесса из апельсина. Жил-был на свете принц, красивый 20-летний юноша. И захотелось ему жениться. Стал король приглашать ко двору разных принцесс, одна красивее другой. Но никто из них не приглянулся юноше.
«Это отец! Да разве вы не видите, какие у нее волосы? Все равно, что усы у кукурузного початка. Это черна, как котелок для поленты. А у этой нос картошкой».
Словом, ни одна ему не угодила, и бедняжки-принцессы, раздосадованные и обиженные, со слезами уехали восвояси.
«Все же, сын мой, надо тебе на ком-нибудь жениться, детей завести».
«Конечно, отец! Надоело мне жить в одиночку. Но нельзя же жениться на ком попало, как по-вашему?»
«Так что же теперь делать?
Дайте мне денег да доброго коня. Поеду я по свету искать себе невесту. Глядишь и найду. А коли никто не полюбится, навек бобылем останусь», — сказал и отправился в путь.
Изъездил край с конца в конец, да все попусту. Вот едет он однажды глухим лесом, видит в зарослях ежевики, старая женщина притулилась. Жалкая да иссохшая, вся в лохмотьях, от холода дрожит. Принц был добр душою, как добр наш итальянский хлеб. Спрыгнул он с коня и спрашивает старушку:
«Не холодно тебе, бабушка, в такой ветхой одежде?»
«Уж так зябко, так холодно, что и сказать не могу».
«Вот, возьми!»
И принц протянул старушке свой великолепный плащ, весь жемчугом и алмазами расшитый. А потом и говорит: «Прими и этот кошелек с деньгами».
«О, спасибо, добрый человек. Скажи, куда путь держишь?»
— молвила старушка.
Рассказал принц, что ищет, да никак не сыщет себе невесту. Придется ему, видно, возвращаться домой ни с чем.
«Ого! Знаю я одну красавицу. Зовут ее принцессой из апельсина. Видел бы ты ее. Личико смуглое, румяное, глаза темные, а губки алые. Красавица!»
«Скажи поскорее, добрая женщина, где найти эту принцессу? Сдается мне, я уже полюбил ее».
«Так слушай, езжай прямиком по этой дороге, пока не доберешься до глухой чащобы. Там лачушка стоит. Как войдешь, сам поймешь, что надобно делать. Но сначала съезди в город и купи разной женской одежды. Она тебе пригодится. Не забудь о гребнях и шпильках. Счастливого пути, сынок!»
Поскакал принц в город, наряды покупал, денег не жалел и помчался в лес к лачушке.
Тук-тук-тук-тук.
«Входите,
Вошел принц в дом, кухня вся черным-черна от сажи. В одном углу трухлявый шкаф стоит, а в другом старенькая старушка у очага сидит, палкой золу ворошит.
«Что тебе надобно в моем доме?» – спрашивает.
«Да вот, решил заглянуть на огонек. Привез тебе всякой одежки», – отвечает юноша.
«Что за молодец!» – обрадовалась старушка.
Накинул принц ей на плечи красивую шаль, помог умыться, подобрать волосы шпильками и даже вдеть в уши сережки. Вмиг преобразилась старушка. Видная, статная, как есть королева.
«Ох, спасибо! Такое уж спасибо тебе! Чего же ты желаешь за все, что для меня сделал?»
«Ничего не хочу. Скажи только, где мне найти прекрасную принцессу из апельсина?»
«А-а-а, вот чего ты хочешь!» Встала старушка на ноги, доковыляла до шкафчика и вынула оттуда три апельсина. «Слушай меня внимательно. Возьми эти апельсины и по одному очисти от кожуры. Тут твоя невеста и появится. Да смотри, очищай их обязательно близ ручья».
Поблагодарил принц старую женщину, взял апельсины и уехал. Едет, едет, и так ему захотелось расковырять хоть один апельсинчик. Стал он искать поблизости какой-нибудь ручеек, да нигде не нашел. А у него уж и терпения не стало. «Жалко, конечно, что нет здесь никакой воды поблизости», — подумал он. «Уж очень мне хочется посмотреть, какова собой девушка». И начал сдирать кожуру с плода.
Вот показалась одна девичья рука. Потом вторая. И, сбросив апельсиновую кожуру, встала перед принцем прекрасная девушка.
«Скорей, скорей, дай мне испить воды!» – просит она.
Растерялся принц, стоит, озирается, нет нигде ни капли воды. «Прости, нет у меня воды».
«Увы, значит, я должна умереть».
И с этими словами девушка исчезла.
Обидно было принцу упустить такую красавицу. Да делать нечего. Поехал он дальше. Держит в руках второй апельсин. Проклятое любопытство так его и разбирает. Не удержался юноша. Очистил апельсин. Предстала перед ним девушка еще прекраснее, чем первая.
Просит она: «Скорее, скорее, подай водицы напиться».
«Да нет у меня воды».
«Увы, значит, я должна умереть».
И с этими словами девушка исчезла.
Ну уж теперь ни за что не дотронусь до апельсина, пока не сыщу источника, сказал себе принц. И вот, наконец, добрался он до родника. Радостный соскочил с коня и начал потихоньку снимать кожуру с третьего апельсина.
Явилась ему третья девушка, прекрасная, как солнце, и с глазами, как синее небо. Просит красавица юношу: «Принц, дай мне скорее воды».
Бросился юноша к роднику, набрал в пригоршни ключевой воды и дал девушке напиться.
«Благодарю», — сказала она и поцеловала юношу.
Понял принц, она-то и есть его суженая.
Счастливый и веселый посадил юноша невесту на коня и повез с собою. К вечеру добрались они до заезжего дома близ Рима и заночевали. Поутру принц говорит красавице из апельсина: «Хочу я купить тебе самые распрекрасные наряды, а ты жди меня здесь». Поцеловал он красавицу, вышел во двор и просит хозяйку: «Смотри, береги мою невесту, чтоб до моего возвращения никто ей зла не причинил. Я быстро вернусь». Бросил ей кошелек с деньгами и помчался в город.
А хозяйка-то была злой колдуньей. Только принц уехал, отозвала она в уголок свою дочку, безобразную, как пугало, и шепчет ей: «Да разве это дело, чтобы не ты вышла замуж за такого красавца? Хочешь быть его женой?»
«Само собой, хочу».
«Ладно, положись на меня». Поднялась колдунья в комнату принцессы из апельсина и говорит: «Принц просил, чтобы я тебя причесала».
«Спасибо, но я всегда сама причесываюсь».
«Как же ты справляешься с такими косами до пят?»
«Да уж, справляюсь», — улыбнулась девушка.
«Давай все-таки я тебя причешу».
«Ладно», — согласилась девушка.
Стала злая колдунья расчесывать ей волосы.
А как расчесала? Воткнула принцессе шпильки прямо в голову. Непростые шпильки, заколдованные. Превратилась тут девушка в ласточку. Вспорхнула птичка, покружилась по комнате и порх в окно.
«Скорее иди сюда!» — крикнула колдунья дочери. «Сиди в комнате, жди принца!»
В полдень вернулся юноша домой. Взбежал по лестнице, влетел в комнату, увидел колдуньину дочку и оторопел. «А где же моя невеста?»
«Я это и есть... Только иссохла от тоски, тебя поджидая», —
отвечает колдуньина дочь.
«И давай вздыхать и плакать».
Никак не верит принц, что перед ним невеста. «Не в тоске тут дело», — думает. «У этой уродки злое сердце». Но слово своего он нарушить не мог и сказал обманщице: «Что ж, едем во дворец, нас там ждут». Поехали они в Рим. Король с королевой на радостях, что сын наконец-то решил жениться, толком не разглядели, как зла и дурна собой будущая невестка. В тот же день назначили свадьбу и устроили большой праздник. Обед приготовили на славу. И мороженое на столе, и орешки, и всяческие сладости. На королевской-то кухне кастрюлек много. Повар на кухне кушанья готовит, королевских гостей подчивать спешит. Вдруг слышит, чей-то тоненький голосок поет:
«Повар, повар, у плиты, заклинание слушай ты, чтоб жаркое подгорело, чтобы ведьма не поела».
Остолбенел повар, осмотрелся — нет никого. Только ласточка на подоконнике сидит. Вытащил он жаркое из духовки, а оно все сгорело. Приготовил он наскоро другое блюдо, поставил жариться, а голосок снова поет.
Повар, повар у плиты, заклинание слушай ты, чтоб жаркое подгорело, чтобы ведьма не поела.
Оборотился повар к окну, а там опять ласточка сидит и на него пристально глядит. И снова жаркое в угли превратилось. Испугался повар. Бросил все кастрюльки и сковородки, побежал к принцу и рассказал ему, что делается на кухне. «Да тебе не приснилось ли?» – удивился юноша. «Какое там, принц? Чистая правда!» «А ну-ка пойдем посмотрим».
Колдуньина дочь почуяла неладное и шепчет принцу.
«Куда же ты бросаешь невесту в день свадьбы? Останься со мной!»
Но принц ее слушать не стал, на кухню пошел. В третий раз поставил повар жариться кусок мяса. Когда кушанье было почти готово, голосок пропел ту же песенку.
«Повар, повар у плиты, заклинание слушай ты, чтоб жаркое подгорело, чтобы ведьма не поела».
И опять мясо до черна сгорело. А на окне снова ласточка сидит. «Я хочу поймать ее», — говорит принц.
«Не трогай, не трогай ласточку, это ведь ведьма!» —
кричит невеста. Мигом примчалась она на кухню вслед за принцем.
Подошел юноша к окну.
И ласточка сама далась ему в руки.
Стал он гладить птичку и нащупал что-то твердое у нее в головке. Вытащил одну шпильку.
Показалась одна девичья рука.
Вытащил другую.
Другая рука.
Вытащил третью шпильку.
Предстала перед ним красавица из апельсина. Бросилась она в объятья юноши и рассказала все, как было.
«Ах ты, обманщица!» — крикнул принц колдуньиной дочери. Схватили колдунью, крепко связали и бросили в темницу. А принц с принцессой поженились и устроили такой свадебный пир, что в словах не описать. Ну а я залез под стол и там косточку нашел. Меня по носу пинали, в глазах искры засверкали, но хоть я не пообедал, все ж вам сказочку поведал.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Итальянские народные сказки. Захотела метелица Бореа выйти замуж. Полетела она к Сирокко, южному ветру, и говорит: «Дон Сирокко, не хочешь ли на мне жениться?»
А Сирокко о женитьбе и не думал. Он любил вольную жизнь. То в Африку слетает, то над морем носится. На что ему жена? Поэтому он ответил: «Э, Донна Бореа, когда два бедняка женятся, они богаче не становятся. У меня ничего нет, да и ты приданым не богата».
«Как это не богато?» – обиделась Бореа. «У самого богатого короля нет столько золота, сколько у меня серебра». И тут Бореа принялась дуть изо всех сил, так что у самой дух захватило. Ну а всякому известно, что бывает, когда задует метелица Бореа. Дула она 3 дня и 3 ночи. Покрыла снегом холмы и долины, припорошила крыши домов и деревья. Блестят на солнце снежинки, искрится иней, словно чистое серебро.
Ну что, Дон Сирокко, разве бедная у меня приданое? Разве мало у меня серебра?
Сирокко ничего не ответил, только усмехнулся и тоже принялся дуть. Дул он всего один день и одну ночь и растопил весь снег до последней снежинки. А потом спрашивает: «Так как же, Донна Бореа, пойдешь за меня замуж?»
«Что ты, что ты? Мне нужен муж бережливый, а ты все мое приданное за одни сутки промотал. Не пойду за тебя». С тех пор Бореа рассыпает свое серебро только тогда, когда Сирокко носится где-то далеко-далеко.
Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских.
В гостях у книжки.
Эй, вводи лошадь.
Итальянская сказка.
Женился возчик Петруччо, привел после свадьбы в дом молодую жену и говорит ей: «Теперь мы с тобой, Розина, хорошо заживем. Я буду работать, ты хозяйничать. Работы я не боюсь. Хоть с рассвета до темна прикажи мне лошадь погонять. И то ничего. Но уж зато, как приеду домой, баста. Все остальное твое дело. Только остановлю повозку у ворот да крикну: «Эй, вводи лошадь! Ты скорее выбегай!»
«Вот еще!» — сказала Розина. «Стану я с лошадью возиться!»
«Ну как же с ней не возиться? Ведь ее распрячь, накормить, напоить нужно! Так вот, только я крикну: «Эй, вводи лошадь!»
«Говорю тебе!» — перебила мужа Розина. «Что я к лошади и не притронусь! Не этому меня в доме у отца с матерью обучали!»
«Да ты не беспокойся!» — сказал Петруччо. «Я тебя всему обучу. Введешь ты во двор лошадь».
«Не введу».
«То есть как это не введешь, если я крикнул: «Эй, вводи»?»
«Ты крикнешь, а я не с места».
«Ой, Розина», — сказал Петруччо, «не серди меня. Лучше введи лошадь».
«Не введу», — закричала Розина.
Тут закричал и Петруччо: «Вводи сейчас же!»
«Не введу».
«Вводи».
«Не введу».
На шум прибежали соседи и принялись расспрашивать молодоженов.
«Ну что это у вас делается?
Так, и зачем это у вас такое?
Что это у вас делается?»
Петруччо начал объяснять соседям: «Да вот, жена не хочет мне помогать. Я ей говорю: введи лошадь. А она говорит: не введу». «И не стыдно вам из-за этого ссориться?» — сказал старый Джузеппе. «Давайте я введу вашу лошадь. Где она у тебя, а?» «Да видите ли», — замялся Петруччо, «пока еще лошади у нас нет. Я ее только собираюсь купить».
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. «Буйвол и барабан» – итальянская сказка.
Встретились как-то два приятеля. Завернули в харчевню,
уселись за столик и заказали по стакану вина. Заговорил первый, давненько мы с тобой не видались. А за это время случилось мне побывать в Неаполе. Столько я в пути всякого насмотрелся, что и удивляться перестал. А один раз все-таки удивился. Шел по дороге, вдруг вижу барабан. Огромный, преогромный. Я его едва за 3 дня кругом обошел. А на барабане выстроена деревня. Когда жители этой деревни выгоняют скот на пастбище, копыта коров такую дробь выбивают, что на 500 миль слышно.
«Бывает», —
отвечал, зевнув, второй приятель. «Кое-что и я повидал. Сам знаешь, я заправский охотник. Дичи перестрелял и не сосчитать. А однажды случилось мне убить буйвола. Вот это был буйвол! Передние его копыта упирались в вершину одной горы, а задними он стоял на другой горе. Вместо травы этот буйвол жевал вековые деревья со всеми сучьями и корнями».
«Ну!»
— возмутился первый. «Уж это ты приврал! Не может быть такого буйвола!»
«Как так не может быть? Ведь барабан, о котором ты рассказывал, как раз и сделан из шкуры этого буйвола!»
Пришлось Вралю прикусить язык.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Веселый Маннакио.
Итальянская сказка.
Жил-был в маленьком итальянском городке Гроссано. Нет, не злой волшебник.
Жил в Гроссано веселый дорожный рабочий Марио Коста.
Целыми днями работал он под палящим южным солнцем, прокладывая шоссейную дорогу в селение Ирсино. А в воскресенье Марио садился на свой старый велосипед и поднимался высоко в горы.
Однажды ночь застала Марио у самой вершины горы, и он решил переночевать в маленьком гроте на берегу речушки Белиозо.
С аппетитом поужинал он краюхой домашнего хлеба, запил хлеб стаканом белого виноградного вина и сразу заснул крепким сном.
Проснулся Марио от того, что кто-то больно дергал его за волосы. Он провел рукой по волосам. Никого.
Кто тут?
Вдруг прямо в ухо ему угодил маленький камешек. И Марио услышал тихий смех. Тоненьким, как у комарика, голоском заливался невидимый шутник. В предутреннем тумане мелькнула ярко-красная шапочка и снова никого.
«О, что за чудеса!»
— удивился Марио и в ту же секунду оглушительно чихнул.
«Опши!»
«Будь здоров, Марио!»
Пропищал кто-то совсем рядом. Теперь Марио отчетливо увидел странного человечка. Огненно-красная шапочка почти совсем закрывала его лицо. На ногах у него были маленькие деревянные башмачки. «А, ведь это веселый гном Маннакио!» – догадался Марио. «Недаром старый Джиннаро клялся, что сам видел Маннакио. А тогда я вместе с другими ребятишками и верил, и не верил ему».
Маленький Маннакио ни на минуту не оставлял Марио в покое. Ловкий, как кошка, хитрый, как лиса, неутомимый Маннакио то бросал в лицо Марио пригоршни песку,
ай!
То обрызгивал его студеной водой из реки.
А, о,
Напрасно Марио пытался схватить своего мучителя за ногу или за руку. Легко, словно горная козочка, Монаккио перепрыгивал через голову Марио, оглушительно хлопая деревянными башмачками. И тут на помощь Марио опять пришел старый Дженаро. Вспомнил Марио совет старика.
«Есть всего один способ обуздать Монаккио», — говорил Дженаро. «Надо изловчиться и схватить его за красную шапочку. Стоит только снять с головы Монаккио шапочку, и он станет твоим верным слугой. Почти всю свою жизнь Монаккио проводит в реке или под землей, и ему известны потаенные места, в которых разбойники прятали награбленные сокровища. Только не отдавайте Монаккио его красную шапочку, пока он не доведет вас прямо до места, где спрятаны сокровища. Если поверите хитрому Монаккио на слово и раньше времени отдадите ему красную шапочку, то маленький обманщик лишь посмеется над вашей простотой».
Марио сделал так, как советовал Дженаро. Осмелевший Монаккио совсем было подобрался к его пиджаку, как вдруг Марио быстро протянул руку
и не успел коварный гномик отпрыгнуть в сторону, как красная шапочка оказалась у Марио.
«Надень мне красную шапочку, ну, пожалуйста! Я очень тебя прошу, ну, пожалуйста!»
Напрасно Монаккио, плача, умолял Марио вернуть красную шапочку. Напрасно обещал ему никого больше не обижать.
«Не буду я больше, ну, пожалуйста, я не буду больше никого обижать, ну, не буду!»
Марио был неумолим.
Пришлось неосторожному Монаккио вести Марио в лес, прямо к тому дубу, в дупле которого разбойник Нанко спрятал часть своих богатств. Возвратившись домой, Марио немного отдохнул с дороги, а потом поехал в большой город Потенцу и привез оттуда много игрушек детворе своего родного Гроссано. Старому Дженаро он подарил чудесную трубку, а себе купил новый велосипед. С тех пор прошло немало лет. Старый Дженаро давно уже умер. Марио Коста сам стал дедушкой и по вечерам, сидя на завалинке, рассказывает мальчишкам про свою встречу с Монаккио. А мальчики тоже, как и он когда-то, верят и не верят ему.
Очень жалеет Марио, что не снял он с ноги Монаккио деревянного башмачка. Тогда даже самые недоверчивые ребятишки убедились бы, что он говорит правду.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.